Ну что, неизбежно начинаем с Ирано-американо-израильского перемирия или так называемого перемирия, и дальше движемся вперед.
Да, пройдемся по фейковым перемириям. Ну и там важнейшие у нас есть вещи. Это бюджет, что там что-то случилось запредельное. Российский экспорт нефтяной и украинские удары. И что еще? Что еще? Телеграм. Конечно, Телеграм как такой вишенка на торте.
Окей, хорошо. Вперед. Добрый день. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Лукашевский. Это канал «Страна и мир». Сегодня пятница, 10 апреля. И, как обычно, по пятницам наш разговор с руководителем проекта «Рераши» Кириллом Роговым. Кирилл, добрый день.
Добрый день всем. Добрый день, Сергей.
Ну что, 40-дневное противостояние военное США и Израиля – завершилось пока перемирием, точнее, может быть, правильнее сказать, поставлено на паузу. И, конечно, профессиональные и непрофессиональные аналитики бурно обсуждают вопрос о том, кто же добился большего успеха, скажем так, аккуратно в ходе этого противостояния, чью слабость или силу, наоборот, оно выявило. И, конечно, это не просто такой праздный вопрос диванного наблюдения, но понятно, что то, как будет развиваться этот конфликт, будет влиять не только на ситуацию на Ближнем Востоке, но и на российско-украинский конфликт, и на положение в Европе, и на положение в самой Америке, ну и, в общем, в каком-то смысле и во всем мире. Вот каков ваш взгляд на итог 40 дней этих боевых действий?
Ну, мне кажется, здесь важно, прежде всего, сказать, и как бы это меняет картинку немножко, и меняет вопрос, что никакого перемирия-то нету и не было. Это некая такая медийная фейковая штука. И если мы посмотрим на заявление еще на вчерашнее утро, когда только вот появились сообщения о перемирии, то мы увидим, что там три разных перемирия. Трамп заключает одно перемирие на одних условиях, в них, в частности, Ормузский пролив разблокируется. И Израиль заключает другое перемирие на других условиях, в нем, в частности, не входит в условия перемирия Ливан. И Иран заключает свое перемирие, в котором он как бы то ли открывает, то ли не открывает Ормузский пролив, в него входит Ливан, и там еще какие-то условия к нему приплюсовываются. Все три страны действуют в режиме собственных, как бы, собственного перемирия, о котором они объявляют, и никакого согласованного документа нету. И поэтому, собственно говоря, как бы уже к середине дня вчерашнего там стороны заявляют, что это не перемирие. Соединенные Штаты недовольны тем, что Иран опять блокирует Ормузский пролив, который он, в общем, не разблокировал. Там немножко разнятся заявления. Соединенные Штаты заявляют, что как же так? А Израиль говорит, что он не собирался прекращать удары по Ливану. Собственно говоря, перемирие – это такой фантом, рождающийся из медийного поноса Трампа, который, ну и все более-менее отыгрывают свою роль в этом задаваемом Трампом тренде. Дональд Трамп как бы уже окончательно, он живет в некотором выдуманном таком мире, выдуманном мире, где возможности США, военные и политические возможности США практически безграничны. И он, как бы весь его нарратив строится вот из условий этого мира. Да, он в нем живет, он действует так, как в этом мире он бы действовал. Весь остальной мир находится по другую сторону стекла и видит, что наоборот, чем больше Трамп играет в эту игру, тем больше он видит, что это не так, что военные политические возможности США ограничены. Но Трамп упорствует в своем, и чем больше реальность опровергает его, тем более экзальтированным становится его упорство. В его выдуманном мире он выходит из НАТО, вернее, всем угрожает, что сейчас выйдет из НАТО, все трясутся и отправляют свои войска по его требованию туда, куда он их пошлет. Его мире, в этом мире, значит, Иран умоляет его о перемирии и готов на все условия, ну и так далее. Это как бы медийная сторона дела. Если как перевернуть это и посмотреть на вот что практически происходит и что это дает, то мы можем сказать, что война и до того зашла в тупик. И, в общем, непонятно было Америке и Израилю, что они сейчас делают и какие их сейчас цели. Вроде бы Соединенные Штаты готовят некоторые наземные операции, но мы не знаем точно, насколько они реализуемы, насколько они тщательно готовятся и что там происходит, и каковы намерения. И мы понимаем, как бы мы это обсуждали раньше, что коалиция США и Израиля и стран залива оказалась не готова к тому сопротивлению, которое оказал им Иран. Она оказалась не готова ни к объему баллистических ракет, которые есть у Ирана, кажется, ни к тому вызову, который формирует использование баллистических ракет и дронов и которое это сочетание, оно перегружает ПВО, и просто у ПВО не хватает мощностей, да, для того, чтобы противостоять этим атакам. И в этой ситуации, как мы понимаем, Соединенные Штаты занимаются спешной организацией какой-то дроновой, антидроновой, значит, защиты, переброски дронов, которые могут действовать против дронов. Они, Соединенные Штаты, видимо, не очень готовы к этому, им нужно время. И вот в войне есть пауза, и в общем, да, при том, при всем том, что я сказал про Трампа и про его поведение, мы можем увидеть рациональное зерно в его фейковом перемирии. Оно сводится к тому, что ну вот если тебе нужно время для подготовки, и ты не знаешь, что сейчас в войне делать, то лучше объявить это время перемирием. Пусть оно не будет соблюдаться, но само по себе это объявление, оно успокаивает рынки и сбивает цены на нефть. И действительно мы видим, что рынки очень бурно отреагировали на сообщение о перемирии. И цена на нефть упала. Ну, посмотрим, как она будет сегодня себя вести. Но, в принципе, и глубина ее падения, она как бы намекает на то, что, несмотря на все панические заявления о том, что мир никогда не будет прежним, и нефти мы еще долго не увидим, потому что надо будет все восстанавливать, несмотря на это, мне кажется, что вчерашняя резкость вчерашнего падения цен на нефть указывает на то, что рынок рассматривает фактор профицита на нефтяном рынке как фундаментальный фактор, что производство будет опережать спрос, считает рынок, и это не изменится, а неприятности, связанные с войной, как временный фактор. Ну, как бы это нельзя расценивать как какой-то окончательный вывод, но вот такое наблюдение, мне кажется, можно сделать. Ну вот, собственно говоря, вот такая ситуация с перемирием, и посмотрим, что будет дальше, но это никоим образом не окончание войны, и в этом смысле тут подводить итоги, как бы итоги заключены в самом вот том описании, которое я предложил, то есть Соединенные Штаты и Израиль в некотором тупике, они не знают, что делать, они, видимо, готовят какой-то ответ, который должен разблокировать, необходимо пролив разблокировать, необходимо нанести какой-то еще удар Ирану. Но если четкий план, если четкая цель, мы не очень понимаем.
Не могу все-таки не задать еще один вопрос по этой теме. Возможно, Трамп действительно живет в мире своих собственных словесных эскапад, и действительно верил там условно в Тегеран за 3 дня. Но израильские военные эксперты в один голос говорят, что, собственно, никаких больших целей, по крайней мере, Израиль не ставил. Ирану нанесен огромный урон. От себя еще добавлю, похоже, что значительная часть Транзалива стали гораздо как бы плотнее и ближе к США, и поразительным образом и к Израилю тоже. Понятно, что еще далеко все не закончилось, но, возможно, это такой вполне себе промежуточный итог этой войны.
Нет, ну, как бы с точки зрения Израиля, вы знаете, это как с Путиным. Пойду захвачу Украину. Ну, всю захватить не удалось, но вот такие-то области мы захватили. А вот еще захватим Донбасс, но они не захватим, так все равно у нас что-то будет. В этом смысле это действительно такой подсчет, когда у тебя есть несколько формировок победы, то он очень выигрышный политически и практически беспроигрышный. Да? Ты фиксируешь несколько целей, и достижение даже половины из них уже объявляешь победой, а то вроде как мы не хотели. Но в этом смысле, конечно, задачей максимум была такая какая-то окончательная дестабилизация режима в Иране, и Нетаньяху не меньше, чем Трамп, уповал на это и обращался к иранскому народу. Эта цель не достигнута на данном этапе. Ну и можно тогда объявить достижением все те объекты, которые ты разбомбил все-таки. Но еще Израиль может так сказать, хотя это тоже мы понимаем, что мы не на 100% в это верим, но Соединенные Штаты совсем так не могут сказать, потому что ситуация в некотором смысле, она асимметрично стала хуже. То есть как бы Ормузский пролив захвачен Ираном на данный момент. И это победа Ирана и поражение Трампа. Ну да, вот так что, ну да, да, такая ситуация.
Хорошо, еще немного про Европу и Соединенные Штаты. Да, Трамп угрожал, что США сейчас выйдут из НАТО. Понятно, что это опять все то же самое, словесная агрессия, и результаты могут быть совершенно другие, но сама по себе вот такая разнонаправленность европейской политики или разнонаправленность международных политик разных европейских стран. Испания от категорического нет, да, поддержки США со стороны Испании до ограниченной поддержки со стороны Великобритании и Франции. Это для Европы очередное свидетельство вот того, что Европа вся разболтана и вообще не имеет никакой централизованной линии воли и так далее? Или это, в общем, такое удобное свойство, когда разные европейские страны могут как бы демонстрировать разные подходы, и, соответственно, это помогает, как сказать, не быть глобально ни во что втянутым и оставаться, как в Европе в целом, оставлять для себя контакты и возможности взаимодействия с самыми разными сторонами?
Ну, здесь есть, мне кажется, два уровня. Как бы первый уровень – это дикость Трампа, да, такая политическая дикость Трампа. В его этом выдуманном мире – в мире, это я придумал неологизм, трампшит, да, вот не булшит, а есть булшит, а есть трампшит. И вот в мире трампшита это как бы, ну, НАТО должно мне помочь. А, ну, НАТО, Североатлантический блок, он создан для защиты в Североатлантическом пространстве, у него есть некоторый мандат, да, некоторая политическая рамка его, политическая и юридическая рамка его действий, его мандата. И НАТО никогда не выходит, то есть, скажем так, что модификации этого мандата, это всегда большая проблема, и она с большим трудом всегда происходило, и начиная с начала 2000-х годов, когда с 90-х годов на самом деле, когда Соединенные Штаты начали свою как бы войну на Ближнем Востоке, которая началась, как помним, мы с Первой Иракской войны, с освобождения Кувейта. Всякий раз НАТО либо не участвовало в этом, либо оно присоединялось к этому, но в очень ограниченном масштабе после специальных консультаций, специальных, ну, как бы, специально, выработки специальной позиции по специальной программе. То есть там, например, в конце концов НАТО присоединилось к второму, к, как бы, к операции американских войск уже по стабилизации ситуации в Ираке после Второй Иракской войны. И это было ограниченное там количество военных специалистов, которые посылались на, для выполнения определенных миссий, также было в Афганистане. То есть, как бы нет такого, вообще НАТО не устроено так, что вот президент США что-нибудь решает делать, и все, НАТО бежит ему помогать. Это про дикость Трампа, да, которая первая лежит, это первая основа. Вторая, как бы, тема, которая есть в вашем вопросе, она действительно важна, и она требует специального обсуждения. Я когда-то об этом говорил и писал. И здесь суть в том, что, как бы, Европа, европейское единство, архитектура такая военно-политическая, политическая архитектура Европы была устроена таким образом, что она стояла на двух ногах, на НАТО и на ЕС. А при этом НАТО, в котором существовало взаимопонимание и единство крупнейших европейских стран, Британии, Германии, Франции с одной стороны и Вашингтона с другой стороны, вот здесь происходила выработка принципиальной политической стратегии, как правило. И эта стратегия уже была рамкой для дальнейших действий, скажем, Европейского Союза. А Европейский Союз не мог со своим принципом консенсуса не мог повлиять на это политическое, стратегическое решение, уже принятое вообще вне его рамок, а в рамок вот этой вот как бы коалиции мейджоров, на которой держалась НАТО. Когда между Европой и Соединенными Штатами исчезло политическое взаимопонимание, принципиальные решения не могут вырабатываться в рамках НАТО, в рамках вот этой, так сказать, коалиции больших. И действительно, в этой ситуации выясняется, что у Европы нет даже механизмов выработки принципиальных политических решений, стратегических политических решений и реакции на стратегические и политические вызовы. Просто даже нет механизма, да, и не предусмотрено где-то вот, что они должны как-то отреагировать на заявление Трампа о том, что они должны бежать ему помогать в Армузском проливе. И в этой ситуации естественным образом бывают более левые реакции, да, как-то типа испанской, да, они отражают как бы, ну, позицию национального правительства и того национального правительства, которое сейчас правит, его как бы его политическое кредо. И более сдержанные позиции, которые мы видим там со стороны более северных стран и крупных европейских стран. Крупных, это Испания тоже крупная страна европейская, но Испания не особо участвует в европейской, в выработке общеевропейской политики и военной стратегии, потому что стараются не тратить на это деньги. Да? Это вот такие особисты европейские, южные европейские особисты, которые как бы их задача потратить как можно меньше денег, и чтобы за них потратили кто-то другой побольше денег. Вот. Это не, как мне кажется, надо это интерпретировать не как какое-то особенное состояние плохой Европы, а как вот распад той конструкции, которая существовала и которая на самом деле никогда не была только конструкцией ЕС. ЕС – это экономико-политический союз. И он про внутренние дела, он про согласование вот всей этой политэкономической конструкции единого пространства экономического. А как бы стратегический политический вызов, это всегда он вырабатывался в другом месте с участием в НАТО, с участием Вашингтона и на консенсусе между Вашингтоном и главными европейскими столицами. Когда этого не стало, то все немножко стало разъезжаться.
Давайте от Европы ближе к нам. Вслед за перемирием на Ближнем Востоке Зеленский предложил пасхальное перемирие, так называемое, и Путин на него согласился. Понятно, что это еще меньше, во много раз меньше имеет отношение к какому-либо окончанию войны, чем то, что происходит в Персидском заливе, но все же какая ваша такая политическая оценка этого события?
Моя политическая оценка этого события отрицательная, но мы живем в мире фейковых перемирий на этой неделе. Значит, история была тут такая, что Зеленский предложил на Пасху перемирие, а Путин на это ничего не ответил, на это предложение. А через два дня он объявил свое перемирие. Потому что не может же Путин договариваться о перемирии с Зеленским. Это же совсем какое-то позорище. Но он может своей могучей властью объявить перемирие. Потому что все в его руках, как все в руках Трампа, так и все в руках Путина. И он объявляет перемирие на там полторы суток. Это как бы опять этот вот мир медийных пустышек. Ну окей, хорошо, что полтора дня не будут стрелять. И это повод, конечно, поговорить о состоянии фронта, потому что мы, посмотрим, как будет развиваться. Надо сказать, что всегда во все практически годы последние, по-моему, в прошлом и позапрошлом, этот момент, там, это уже оживление, но где-то в марте всегда некоторое затишье и вопрос, но это является ли это временным затишьем или это переход к какой-то совсем позиционной войне, то есть когда не очень-то те, которым надо наступать, и не очень-то хотят наступать, и как бы делают вид, что наступают. Это пока и это рано говорить, потому что, я повторюсь, в этот период, может быть, чуть пораньше, всегда некоторое такое затишье в войне происходит. Но там очень мало, там есть все время какие-то действия, кто-то где-то совершает рейды, кто-то где-то продвигается, инфильтруется, но, в принципе, продвижение войск вот такое, которое по километражу замеряется, оно какое-то вообще отсутствующее практически.
Кто-то отмечает, что теперь Z-блогеры и не только Z-блогеры рапортуют о продвижении на 150-200 метров.
Что-то такое. В общем, и тоже неизвестно, кто куда продвинулся. Там на самом деле продвижение на 150-200 метров на 3 километра, они на данной стадии войны не очень существенны, вообще не очень понятно, о чем идет речь, потому что там большая серая зона, килл-зона, где непонятно еще, кто контролирует на данный момент, кто будет контролировать завтра. Так что все это такое, оставим это, не будем это принимать всерьез.
Разнонаправленные поступают новости про результаты российских продаж нефти и газа в первом квартале. Но понятно, что это не просто вопрос экономический, а напрямую связанный с ситуацией на фронте в широком смысле слова. И вроде как за весь квартал в два раза, если я правильно помню, Россия получила меньше, чем предыдущие годы. Одновременно за последний месяц был скачок российских доходов. Но во всяком случае власти пока не планируют, я так понимаю, все-таки возвращаться к той экономической политике, которую они анонсировали в январе и деанонсировали в марте.
Да, это очень важная тема. Вообще, если вы меня спросили, какое главное событие этой недели, которое мы видели, главное, то я бы, как Рогов о главном, да, я бы сказал, что самое такое важное и мощное событие этой недели для меня стало объявление статистики предварительных цифр про российский бюджет в марте. И там рост расходов по сравнению с мартом прошлого года более 40%, на 44% выросли расходы. Я сейчас к этому вернусь, но сначала к этой действительно сногсшибательной новости. Но сначала развернусь вот к вашему вопросу и скажу, что мы в прошлый раз говорили об этом, я анонсировал этот материал, уже тогда его, ну, то есть я рассказывал про этот материал, но сейчас как бы больше у нас информации, потому что есть еще одна неделя, и я вот хотел проговорить еще раз эту картинку, которую мы имеем. И картинка заключается в том, что под ударом украинских сил, украинских дронов оказались Балтийские и Черноморские порты России. Эти порты, через них происходит, значит, через Балтику, там два порта, и через него происходит 40% морского экспорта сырой нефти и 60% морского экспорта нефтепродуктов. А через юг, через Новороссийск и Черноморские порты, соответственно, еще 15% нефти и еще 30% нефтепродуктов экспортируются. Итого, значит, у нас 55% нефти и 90% нефтепродуктов уходят из России на экспорт через эти порты, которые оказались в поле досягаемости украинских тяжелых дронов, и по которым они стали регулярно бить с 22 марта. Это, как, ну, как мы видим, это, да, это где-то там 65, около 2/3, не менее 2/3 всего российского морского экспорта. Причем, как бы, история заключается в том, что Балтийские порты, они были созданы для продажи нефти и нефтепродуктов в Европу. На них завязаны соответствующие НПЗ в европейской части, к ним приходит нефть, к этим НПЗ, и эта инфраструктура не связана никак с Тихоокеанским кластером, где идет экспорт нефти, и в меньшей степени, ну, там очень мало нефтепродуктов, в основном 10% там остается нефтепродуктов, и соответственно, где-то там 40% нефти сырой, морской экспорт. Они не связаны, то есть вот, и как бы украинская сторона сейчас имеет, как, ну, пока мы видим эту картину, что она может вот блокировать этот экспорт. Не весь, мы сейчас более, у нас нету по нефтепродуктам нормальной статистики, но есть по нефти. И картина это выглядит так, что вот, значит, в неделю перед 22 марта, когда начались бомбардировки, начались атаки на порты, Россия получила, это была, значит, как это, конец второй недели войны, Россия получила от экспорта нефти неделя с 15 по 22 марта, третья неделя войны, получила от экспорта нефти 2,45 миллиарда сырой нефти, без нефтепродуктов, 2,45 миллиардов за неделю. До этого, в начале года, обычный примерно 1,1 миллиард в неделю получался. Вот это вот падение, сокращение объемов, падение цен приводило к тому, что вот самый низкий такой был уровень, 1,1 миллиард в неделю. А тут 2,45. Но в ту неделю, когда начались атаки на порты, то есть в неделю с 22 по 29 марта доходы от экспорта сырой нефти упали, сейчас скажу, значит, они упали, да, до 1,5 миллиардов, то есть примерно, да, вот выигрыш составил 1,5 миллиарда, был миллиард, условно говоря, стало 2,5 миллиарда. Потом начались удары, и вот выигрыш 1,5 миллиарда сократился на 2/3, осталось 0,5 миллиарда. 1,5 миллиарда получалось в в неделю 22-29 августа, марта, и следующую неделю, когда порты начали восстанавливаться, балтийские, то получилось 2 миллиарда дохода в недельного. Но после этого, это вот данные на 5 марта, но после этого, на 5 апреля, простите, но после этого последовал удар по новороссийскому порту, довольно сильный. Ну и вот будем смотреть, что дальше происходит. Но в общем, около 50%, около там 40%, около, да, ну, как бы, да, да, что, как, какую-то от трети до двух третей вот этого морского экспорта из двух этих портов как бы удается украинцам выбивать. В этом смысле, как я даже не знаю, вот стоило ли это, я не знаю, распространяется ли перемирие пасхальное на нефтяную инфраструктуру. Вроде она не празднует Пасху, так что, может быть, и нет. Вот, ну, вот такая ситуация. Теперь к бюджету. Там произошло что-то необычное. Поступали сведения об этом уже в последнюю неделю. Данные электронного бюджета указывали на эту цифру, что невероятный рост расходов в марте. Значит, что произошло? В январе расходы 26 года, расходы бюджета были где-то 96% от уровня января 25 года, они были ниже. В феврале они выросли на 17% к февралю прошлого года, и это выглядело нормально, то есть на там 6, 7, 8, что ли, процентов расходы выросли к прошлому году, чуть выше инфляции. Это авансовые расходы уже традиционные, то есть их, они больше, чем будут расходы в среднем по году. Вот правительство, значит, дает ВПК сразу деньги на все про все, на то, чтобы авансировать производство и поставки. А в марте обычно происходит стабилизация, то есть этот авансовый горбик, он начинает сдуваться, да, начинается нормализация расходов, а тут они вырастают на 44%, что как немыслимое. То есть вот в целом расходы у нас составили сколько там, 12,9 триллионов рублей за 3 месяца. Это 30% всех годовых расходов по плану бюджетному. И значит, 4,7 триллионов, да, это только расходы марта, 4,7 триллионов. А в прошлом марте было 3,2 триллиона. То есть 1,5 триллиона расходов дополнительных были сделаны в этом марте. Минфин, значит, в своем как бы сообщении об этом впечатляющем факте говорит, что вот это были такие расходы, это продолжение авансирования, но это не похоже на продолжение авансирования, это похоже на какую-то срочную инвестицию, срочную крупную инвестицию. 1,5 триллиона – это не похоже на авансирование закупок, какая здесь что-то не вяжется. И последнее, чтобы показать значимость этого события, этой цифры, скажу, что текущий дефицит бюджета составляет 55%. То есть у нас есть 8, поглядываю в цифры, потому что у меня несколько тематических блоков с циферью, и там 8,8 что ли триллионов доходов, да, и 12,9 триллионов расходов, да, то есть у вас доходы покрывают 2/3 расходов, соответственно, дефицит составляет половину ваших доходов, размер дефицита. Вот, это как небывалая история, и объяснений этому у меня нету. Я не покупается история про то, что просто проавансировали там кое-что, ну, на всякий случай, как мы и в прошлом году поступали. Нет, это не так, это какая-то экстренная вещь, из ряда вон выходящая. И это на фоне того, что если подтвердится, что Россия ничего не может сделать с ударами по балтийским и черноморским портам, это такая неприятная история, потому что, в общем, непонятно, как с этим всем разбираться. Не говоря уже о том, что если вдруг война кончится в обозримое время, а опять-таки вчерашний звонок указывает на то, что нефть может стабилизироваться, в общем, ну, может быть, не упасть не до тех уровней, где она была, но стабилизироваться на каких-то приемлемых значениях, которые будут неприемлемы для российского бюджета при такой алчности, расходной алчности.
То есть у нас действительно совсем нету никаких даже самых условных предположений, мы просто подвешиваем интригу. Путин куда-то отправил триллион с лишним рублей, вот, да, и да. Решил разбалансировать весь бюджет.
Да, я считаю, что эта интрига именно так выглядит, что было принято во второй половине марта, было принято решение о некоторых экстренных тратах, ну, может быть, даже они раньше начались, в общем, было принято решение о некотором экстренном поведении. Может быть, там, если поспекулировать, может быть, эти деньги были направлены на расширение дроновых производств, потому что и дальнейшее расширение дроновых производств, потому что и в войне с Украиной не все гладко, и, видимо, в наеме войск не все гладко, и, возможно, нужно поддерживать иранских друзей дронами, потому что, как бы, ну, они помогли когда-то России с дронами, а почему Россия не может им помочь с дронами, тем более, что завод Шахедов в России построен, и его разбомбить американо-израильской коалиции не может. Ну, не знаю, что за куда дели 1,5 триллиона и во что их решили срочно закопать, но ситуация с бюджетом выглядит экстраординарно.
Кроме бюджета, на прошлой неделе было очень много новостей про репрессии. Я уже не буду задавать вопрос, как бы случилось ли какое-то качественное изменение, возможно, и нет, но какая-то плотность, да, довольно людоедский приговор молодым людям из группы «Весна», признание некоего международного сообщества «Мемориал» экстремистским, mm-hmm. и, наконец, вчерашний 12-часовой обыск в «Новой газете». По крайней мере, когда это читаешь, ощущение сгущающегося, очередной раз сгущающегося мрака. Можете ли вы все-таки какой-то дать политический комментарий, который этот мрак как-то уплотнит и сделает его более понятным?
Да нет, я не могу его сделать более понятным. Все это как бы это выглядит истерично, ну и с другой стороны закономерно, режим должен демонстрировать звериный оскал, это его задача, это его потенциал. Я бы сказал, что вот, ну, и у него вообще такая нервозная ситуация, потому что если вот проходиться по центральным темам, то, конечно, еще одна центральная тема этой недели – это борьба с VPN и с Телеграмом. И эта борьба тоже невротичная, нервозная такая, потому что не очевидно, кто победит и кто кого сборит, слон или кит. Это вообще, это, конечно, вот то, что разворачивается вокруг Телеграма и VPN, это такой, ну, судьбоносный эпизод в истории режима. То есть, как бы, это речь идет о власти режима текущей. И я имею в виду, что вот насколько режим способен вообще наплевать на всех граждан и все слои общества, в том числе бенефициаров режима, на их мнение и, значит, их через коленку переломить. Это текущая власть режима, насколько она сильна. Ну и будущие власти режима в том смысле, что удастся ли ему отключить Россию от мирового интернета. Это вызов. Там происходит...
Не кажется ли вам, простите, Кирилл, чуть-чуть вот про поводу бенефициаров режима, не кажется ли вам, что в этом смысле, ну, произошла какая-то довольно обычная вещь? Они, силовая часть условно приняла решение, что надо Telegram закрывать быстро, народ возмутился, как же так? Ну, народ, в смысле, пропагандисты и прочее, как же так, нас не предупредили? И, в общем, то бадание, которое выглядело как тоже дискуссия вокруг того, надо ли закрывать Telegram, превратилось в то, что лоялистам просто по факту дали время перестроиться, условно полгода.
Но Нет, я не так вижу, я не понимаю даже как бы вашей логики. Никому не дали перестроиться. Куда перестраиваться-то? Куда перестраиваться?
Ну как, вот, например, Центр избирком или кто-то, Роскомнадзор, заявил, что не будет предъявлять санкции политическим партиям в ходе избирательной кампании, если они будут использовать Телеграм.
Ну, окей, да.
Отказались от штрафов за рекламу в Телеграме до конца года.
Да, нет, но при этом они пытаются, значит, как бы заблокировать, ну...
То, что мы видели, простите, Кирилл, я уточню свой вопрос. То, что мы видели, как будто бы раскол и принципиальную дискуссию, закрывать Телеграм или нет, в действительности была дискуссия внутри режима, что давайте вы быстро перестраивайте все по ходу на ходу, а мы будем делать все с такой скоростью, с которой нам хочется, или все-таки мы даем вам время как-то одни дела закончить, как бы одни счета закрыть, другие открыть и вообще как-то приспособиться. То есть да, как бы учитывать, не вступать в дискуссию, и что-то решать и менять решение, но учитывать интересы. Ну вот они добились своего, их интересы будут учтены, но в рамках общей политической стратегии.
Ну, в моем представлении все устроено не так. И прежде всего здесь дело в том, что никакие не было дискуссии по поводу закрывать или не закрывать Telegram. И была позиция, что надо его закрывать. Эту позицию принято в России ассоциировать с ФСБ и с силовиками, с ФСБ. Это, конечно, наивная интерпретация, потому что это, конечно, позиция и решение Путина. В ФСБ тут ни при чем, и никакой тут дискуссии нету. ФСБ выступает как бы фронтменом, да, как фронтменом, как бы силовой хардкорной логики самого Путина. И ну, так всегда это бывает, да, НКВД не правило СССР в 30-е годы, правил Сталин. Но как бы сосредоточенным главным оператором репрессий был НКВД, потом можно было расстрелять наркома НКВД и сказать, что ну вот теперь будет поспокойнее жить. Но это не значит, что это вот была дискуссия между НКВД и партией, надо ли расстреливать всю партийную верхушку. Это решение принял Сталин, НКВД было исполнителем. Точно так же ФСБ не является стороной дискуссии о том, надо ли закрывать Телеграм. ФСБ выполняет решение Путина, а всем остальным предлагается поныть и замолчать. Дальше, значит, вопрос о том, что вот дают время перейти куда-то. Но нет, не дают время перейти куда-то, потому что некуда переходить. И никто не переходит. И суть процесса заключается не в том, что кто-то куда-то переходит, а в том, что страна стремительно VPN-изируется, то есть переходит на VPN, чтобы оставаться там же. И как раз вот в нашем сегодняшнем материале мы это обсуждаем, что это мы написали некоторое время назад, когда разбирали, как это было в Иране. Когда когда начинают блокировать сайты, то все устремляются в Telegram, который становится таким универсальным порталом входа в свободный интернет. И он быстро растет. И российский Telegram вырос именно за годы войны. И вырос как информационный ресурс, как канал получения информации за годы войны. Дальше власти начинают пытаться что-то сделать с Телеграмом, и тогда начинает расти VPN. То есть они, VPN начинает расти еще, когда они начинают блокировать другие сервисы, там YouTube и так далее, тут начинает расти. Сегодня у нас ситуация такая. Вот, ну вот по социологии, которую мы собрали по разным опросам, можно сказать, что скорее всего такие пользователи Телеграма это где-то около 60% населения. Это цифры нам дают между 50 и 60 опросов, но мы считаем, что сейчас уже Telegram находится под таким давлением и в такой ауре нелояльности, что нужно набрасывать, потому что люди могут неправильно отвечать. То есть, и еще там есть подростки, которые в опросах не участвуют, но которые сидят в Телеграме очень плотно. И, в общем, около 60% населения сидит в Телеграме, и, по всей видимости, 40-45% населения имеет VPN. И это, то есть, 3/4 из тех, кто сидит в Телеграме, имеют VPN. Ну, то есть, не точно они, но вот 3/4 количество людей, которые имеют VPN, 3/4 тех, кто сидит в Телеграме. Это тоже характерная вещь, что сближаются две эти общности, и VPN, Telegram становится такой универсальной. И теперь, значит, задача режима Путина победить VPN, потому что без этого все бессмысленно. И это характерно, потому что мы видели и показывали это в наших обзорах, что, скажем, вот заблокированные сервисы, там, ну, Facebook, но он небольшой, Instagram, потом там YouTube, сначала блокировки дают большой эффект падения трафика, а потом начинается некоторое обратное отрастание. Почему оно начинается? Потому что начинается усиление использования VPN, и люди возвращаются. И люди сегодня в Москве, в России, если не отключен интернет, в принципе нет помех, то они не так же читают Telegram и все прочее, как и люди, которые сидят в Европе. У них ключом просто VPN. Теперь начинается борьба с VPN, это особая история, и в ней тоже непонятно, можно ли это вообще сделать, кто победит. Не, эта история не ясна, она совершенно не прозрачна.
Иран не смог победить VPN.
Иран не смог победить VPN до тех пор, пока не отключил интернет вообще. В России, значит, с некоторым упорством, и на это брошены большие реальные ресурсы, технические, материальные, но результат не гарантирован. Так что, как бы, вот моя примерно такая интерпретация, да, и это реальная схватка и с неизвестным, как мне представляется, результатом.
Да, в заключение спрошу еще про манифест Дурова. Ну, манифестом теперь называется «Длинный пост». Но там меня только одно заинтересовало, что просто он объявляет некую эпоху цифрового сопротивления. Вот если действительно, можно ли говорить о таком феномене цифрового сопротивления? Или мы видим просто, что люди, ну да, приспосабливаются естественным образом к вот такой идиотской реальности, которую создают власти, ну, хотят они переписываться там, где привыкли, что-то действительно почитать, значит, вне госпропаганды. Можно ли говорить о сопротивлении?
Очень хороший вопрос. Именно он как бы и у меня таким является замыкающим звеном этой штуки. Да, это сопротивление, но оно устроено несколько обратным образом, нежели то, как мы обычно понимаем сопротивление. Изначально люди реагируют на это не потому, что они хотят вот, политических свобод и хотят сопротивляться режиму. Они хотят сохранить тот уровень модернизационного комфорта, к которому они привыкли. А политизация этого сопротивления, которое изначально является неполитическим, происходит в процессе сопротивления. В этом смысле его как бы, конфигурация, она отличается от того, что мы обычно понимаем под сопротивлением, когда вот это мой враг, он мне наступает, это я против него. Нет, здесь скорее политизация идет обратной. И в этом смысле действительно, понимаете, для режима в чем тут вызов, что там, не знаю, Песков, какие-то там эти самые пеньки в Государственной Думе и пеньки и перцы в Государственной Думе, и люди, которые там работают на режим, и ему сочувствуют, и бенефициары режима, они между собой говорят, это глупость, что они вот идут на пролом и все это делают. И это глупость и неэффективность, потому что если вы создали такой херовый МАКС, что им вообще никто не хочет пользоваться, то уж молчите в тряпочку. А создать такую хрень неэффективную и бить лбом в стену. Вот эту. То есть эти люди, это как в позднем совке, да, когда люди, которые работали на режим, его не уважали. Вот и этот эффект, он проступает тут, и этого эффекта раньше не было. Путинский режим как бы не позволял к себе относиться как вот как к брежневскому такому, как такому брежневскому мурлу. Да, мы эффективны, мы еще сказали, то сделаем, мы там убьем и выключим, и сделаем там альтернативу. А здесь вдруг оказывается, что люди, которые работают на режим, они как бы начинают смотреть на него вот из этого угла. И это та неприятность, которая для режима возникает и с этим. Но мы пока будем осторожны, мы посмотрим, как будет развиваться эта война. Неизвестно, кто в ней победит. Может быть, частичная победа, которая будет для Кремля победой, что все-таки там возникнут, там у него есть хитрости, там они пытаются, что сейчас делать? Они пытаются переложить на другие структуры, ответственные за блокировку ВПН. Они не знают, как это сделать, и они пытаются включить бизнеса вот в этот процесс, чтобы все как-то сами организовали, чтобы отделить правильный VPN от неправильного. Потому что проблема в том, что у вас шифрование, и вы не можете отличить, где это там, не знаю, корпоративные структуры шифруют свой трафик, а где это, значит, кто-то смотрит Шульмана и Каца. Вот, а надо это развести как-то, но вот посмотрим. Но ситуация такая непростая.
Да, кажется, что начинают, вот, кроме всех страшных новостей о войне или о репрессиях, действительно начинают проступать какие-то такие точки вокруг, которых, может быть, будет выкристаллизовываться понимание, где, какие части вот вообще социальных, политических и мировых конструкций оказываются в действительности абсолютно не жизнеспособными и будут разрушаться дальше, а где будет происходить что-то, что действительно определит будущее развитие событий и будущее развитие истории. Большое спасибо, Кирилл. Спасибо всем, кто был с нами сегодня и смотрел нашу передачу. Пожалуйста, поставьте лайк нашему видео, напишите комментарий, победит ли российская власть Телеграм или Телеграм победит путинизм. И поддержите нас, есть для этого счет в PayPal, финансовая поддержка тоже очень важна, и главное, оставайтесь с нами.
Да, спасибо большое. В Вене, где я сейчас живу, последние 3-4 дня было 23 градуса тепла, а сейчас идет снег. Но я верю, что это не навсегда, и вы верьте. Хороших выходных.
До свидания.